Мы с вами в прошлый раз изучали грандиозный текст Священного Писания, который когда-то сказал Иисус Христос, повторив пророчество из книги Исаии, да, пророка Исаии. И мы с вами разбирали каждую фразу из этого текста об измученных, которых Иисус пришел отпустить на свободу, о благоприятном времени, в котором живут христиане, да? И мы с вами все это обсуждали, говорили, и с вами сегодня знаем, что это за благоприятное время, в которое мы живем с вами. Мы живем с вами во время от Голгофы до закрытия двери благодати. И я говорил вам в прошлый раз, что когда закроется дверь благодати, поздно уже будет приносить покаяние, поздно уже будет кусать свои локти, поздно уже будет что-либо делать. И Иисус Христос сказал: «Вот время благоприятное, пока двери благодати открыты, пока моя жертва за ваши грехи, жертва, принесенная на Голгофском кресте, действует, приносите себя в покаянии, в молитве. Ставьте себя перед Господом, осознавайте свои проблемы, грехи, просчеты и становитесь каждым днем лучше. С каждым днем становитесь более похожими на Меня», Иисус говорит. Да? И вот где-то в конце я призвал вас к тому, чтобы обратить внимание на одну библейскую историю. Мы ее частично затронули, но я не стал уже в прошлый раз ее так сильно развивать, оставил ее на сегодняшний день. Эта история связана с человеком по имени Вартимей. Помните, слепой человек, да? Человек Вартимей. Это 10 глава Евангелия от Марка. И начинается эта история с 46 стиха. «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона, он, это Иисус Христос, с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыню. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать. Почему? Непонятно. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня! Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». И вот здесь, мои милые братья и сестры, Вартимей делает странную вещь для Востока. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. И на этом мы остановились в прошлый раз, я не стал развивать. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу практически в нижней одежде, да, в нижнем белье, так скажем. Взрослый человек. На Востоке вообще оголяться – это большая проблема. Например, придешь к кому-нибудь домой, а хозяин тебя может в трусах здесь встретить. Знаете, вот когда здесь был ремонт, здесь работали наши друзья-азиаты. Я пришел из дома проверить, что они сделали, я зашел сюда, вы знаете, они разбежались все в рассыпную. Я сам человек с Востока, но немножко неожиданно для меня было. Разбежались все, спрятались за колонны. Думаю, наделали что-то или что. Оказывается, потом я посмотрел, за мной зашла Марина, жена моя. А они все были по пояс оголены. Они все попрятались за колонны и стали одевать рубашки свои. Не в трусах были, не голые. По поясу. Все стали одеваться. Жарко. Все стали одевать свою одежду. На Востоке это дурной тон. Если ты позволишь себе вот так с голым торсом в шортах выйти и с женой идти, с коляской, с ребенком, как здесь очень часто это можно увидеть. Вот. Это катастрофа просто. Это немыслимо. Например, я долго к этому привыкал, вот, к этому, когда приехал в Украину, потом приехал в Россию, мне было очень трудно. Как это может быть? Да как так? Вообще, как мужик может одеть шорты? Вот, я всегда задавал вот этот вопрос. Ну, потом я привык, как бы другая культура, другая среда, ничего не сделаешь. Но у нас это неприемлемо, чтобы мужчина шорты одел, там, пошел гулять еще с женой. Вот. Варфоломей, это же еврей, это человек Востока. И тем более человек тех времен, когда вообще мужчины все одевали длинную одежду, женщины все были с ног до головы закрытыми. Никто не позволял себе каких-то вольностей. И вдруг этот человек скидывает с себя эту верхнюю одежду и идет напрямик к Иисусу, несмотря ничего, крича: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Когда он подошел к Иисусу, посмотрите, отвечал ему, Иисус спросил: «Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь?» Он же знал, что он хочет. Правда? Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть, чтобы мне зрение вернуть». И если бы Иисус вот к этому, к этой проблеме просто отнесся как к зрению, ну и он бы не говорил бы всех этих слов. Но посмотрите, он говорит, Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Посмотрите, в чем была вера этого человека? Он сказал две фразы и сделал одну вещь. Первая фраза: «Иисус, сын Давидов», это что значит? Это значит, я верю, что ты по царской линии Давида являешься царем. И второе: «Помилуй меня». Со словами «помилуй меня» можно обратиться только царю. К царю. Он не видел перед собой Бога. Он знал, что Иисус – это сын Давидов. А раз он сын Давидов, потомок Давида, значит, он претендует на престол. Правильно? И он обращается к нему: «Помилуй меня». В чем помилуй? Он никакого преступления не совершал. Вы понимаете, почему Иисус ответил ему эти слова? «Вера твоя спасла тебя». Потому что он подходит к Иисусу как к царю. Он подходит к Иисусу как к владыке, у которого просит это помилование. Но так как он греха против, ну, какого-то вот социального греха он не совершал, он обращается к Иисусу еще как к Богу. Потому что вот эти слова «помилуй», «помилуй» в чем? В грехах моих помилуй. Он обращается к Иисусу как к Богу. И Иисус отвечает ему на это. «Иди, вера твоя спасла тебя». Тебя спасло то, человек, что ты во мне видишь царя, и ты во мне видишь Бога, милующего, способного освободить от греха, способного простить тебе эти грехи. И вот это третье, что он сделал, вот эту одежду он сбросил с себя, эту одежду. Мне показалось это очень интересным, и я стал исследовать этот вопрос. Что это за жест такой? Ему что, мешала одежда? Какая разница? Встал, пришел к Иисусу. Зачем скидывать себя? Зачем оголять себя перед людьми? Да? Когда-то такую вещь сделал Исаия. Если вы прочитаете книгу пророка Исаия, вы увидите, для того, чтобы обличить народ, он догола разделся и пошел в народе. Таким образом, пытаясь привлечь внимание к божественной вести, к божественной истине. Но вот случай с Вартимеем вообще интересный очень случай. И вы знаете, до чего я додумался? Но я вас сразу хочу предупредить, вопрос немножко деликатный. Деликатный вопрос. Но вы взрослые все люди, и так как это написано в Божьем Слове, я могу с вами на эту тему говорить. Прочитывая Священное Писание, там, копаясь, там, что-то исследуя, я нарываюсь на одно место, записанное в Бытие в 17 главе. Давайте откроем. Бытие, 17 глава. Книга Бытие, 17 глава. Я буду вам читать с 9 по 14 стих. «И сказал Бог Аврааму», послушайте, «ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол». «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами». Что это будет, посмотрите. Знаменем завета, между знаком завета, знаком нашего договора, да, между вами и мною. «Восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени». «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Вы читали эти слова? Конечно. Конечно, вы читали эти слова, и я уверен, что это очень много вопросов породило у вас. Бог требует от Авраама делать нечто над своим телом, такое, что потом впоследствии называет знаком договора, знаком завета. Ну, вы понимаете, что когда две стороны заключают договор, они что в конце делают? Они подпись ставят, да? Они расписываются в этом договоре. Так вот Господь говорит, такой росписью вашей между вами и мною в договоре будет вот этот акт обрезания. И так как этот момент касается такой деликатной темы, потому что, ну, мужчина... Я в свое время стал изучать этот вопрос и многое для себя понял. Вообще, что это такое? Зачем это такое? И знаете, что меня натолкнуло на этот вопрос? Когда народ Божий был в египетском рабстве, помните, восстал этот злой фараон? Этот злой фараон дал повеление вот этим повивальным бабкам, ну, акушеркам, делать все возможное, чтобы еврейские женщины не смогли рождать мальчиков. Не смогли рождать. То есть, ну вы понимаете, да, ребеночек, вообще роды это сложная штука, да, сложный процесс. А там, если еще кто-нибудь усложняет его, понимаете, это становится очень плохо. Сегодня очень много детей рождаются со всевозможными отклонениями. Например, последние исследования я где-то читал, оказывается, что детский церебриальный паралич – это результат родовой деятельности. То есть это не просто какой-то порог, это результат трудных родов. Понимаете, да? Это очень серьезное дело. Так вот, фараон дает повеление этим акушеркам вредить, в буквальном слове, в смысле слова, вредить этим еврейским женщинам, чтобы они не могли рождать. Почему он боялся этого, вы понимаете, да? Каждый мальчик это потенциальный кто? Воин, солдат. А евреев стало очень много в Египте. Вы знаете, как они туда попали? Иосиф их пригласил туда, они там размножились. И для фараона это была большая угроза, поэтому он думал, как сделать так, чтобы и рабов сохранить, чтобы работали, да? Не потерять рабов. Просто мог бы взять, выгнать и все, да? Но нет. Ему нужна здесь была дешевая рабочая сила здесь. Но таким образом, чтобы эта дешевая рабочая сила потом в руки оружие не взяла. И восстание в Египте не устроило и не свергло бы фараона. Поэтому он дает это повеление. Вот. И вы помните, что эти повивальные бабки пришли фараону, сказали? Вы помните? Они говорят, слушай, фараон, еврейские женщины такие сильные, они такие здоровые, с точки зрения здоровья, что мы ничего не можем сделать. Мы же не можем при матери взять задушить ребенка, да? Что бы мы ни делали, она рождает детей, они крепкие, они здоровые. И я стал думать на эту тему, а почему они крепкие, почему они здоровые? А вот почему, мои милые друзья. Дело в том, что где-то на 80% здоровье женщины зависит от здоровья мужчины. Понимаете, да? И все это очень хорошо знают. Там и санитария, там и чистоплотность мужчины и так далее и тому подобное. То есть посредством мужчины в женский организм может проникнуть очень много нехороших вещей, которые женщину делают слабой, больной, немощной. У евреев этого не было. По той причине, что тогда в древности Бог повелел всякого мальчика 8 дней обрезывать. Мужчины были лишены такой ситуации, чтобы они могли занести женщине какую-то инфекцию. Благодаря, тем более в том климате, где мало воды, где жара, где, да. Это очень серьезное было дело. И вот благодаря этому организм еврейской женщины очень сильно сохранился и был здоров. И был здоров, они могли рождать детей. Почему это Богу было так важно? Это было очень важно Богу, потому что тогда только зарождался народ Божий. Когда был Авраам, только зарождался народ Божий. И вы все прекрасно знаете, зачем Богу нужен был этот народ. Этот народ, это была его церковь. Понимаете, да? Это была его церковь. Посредством своего народа Бог планировал разнести по всему миру евангельскую весть, проповедь о Мессии. Он по всему миру планировал людям рассказать о том, как он собирается спасать людей. Поэтому было организовано святилище, да? Поэтому были организованы все вот эти вот моменты, богослужения. Поэтому появилось Писание. Это все было для того, чтобы распространялась весть Евангелия. И естественно, вы прекрасно понимаете, о каком Евангелии может идти речь, когда сплошь и рядом люди больные, несчастные, кривые, косые, еле-еле передвигающиеся на своих двух ногах, да? Как можно было свидетельствовать? Богу нужны были здоровые люди, да? Богу нужны были трезвомыслящие люди, поэтому их питание, роды, вообще сам процесс деторождения, ему уделялось очень серьезное значение, чтобы это было все в идеальной чистоте. Поэтому еврейский народ, очень крепкий народ, очень здоровые люди. Понимаете? Потом уже от евреев арабы переняли вот этот момент обрезания, а потом арабы, насаждая ислам во всем мире, ну, путем плети и секиры, да, заставляя принимать ислам, уже навязали всем народам и этот обряд обрезания. Но превратили это всего лишь в ритуал. И сегодня то, что делается в мусульманских странах, оно ничего общего не имеет с тем заветом, который Бог заключил с Авраамом. Сегодня обряд обрезания, он потерял свою актуальность, он не нужен. С точки зрения религии, с точки зрения санитарии и здоровья он нужен, это хорошо. Но с точки зрения религии он потерял всю свою актуальность. Так вот, мои милые друзья, я бы остановился на этом всем. Мы же с вами о Вартимее говорим, правильно? И Вартимей перед тем, как получить вот это благословение и прозрение, значит получить будущее, он делает удивительную вещь. Он встает и сбрасывает с себя верхнюю одежду. Вот так, берет и сбрасывает с себя верхнюю одежду. Представляете? И вот это сбрасывание верхней одежды почему-то намекнуло мне на вот этот процесс сбрасывания с себя нечто такого, что помешает быть здоровым с точки зрения духа человеком. И для того, чтобы вам это доказать сейчас, я вам покажу еще один интереснейший текст Священного Писания. Очень интересный текст Священного Писания. Деяния, 7 глава. Деяния апостолов, 7 глава. Деяния апостолов, 7 глава, и мы с вами прочитаем сейчас 51 стих. Вы готовы? Удивительный текст, удивительный текст. Читаю. Жестоковыйные, обращение к народу, жестоковыйные, что это такое жестоковые? Жестокость и вые, вые это шея, да? Жестоковыйные это что значит? Человек с жесткой шеей, то есть он перед Богом не сгибается. Он настолько гордый, что он, его шея не сгибается перед Богом. Понимаете? Обращайтесь к ним. Жестоковыйные люди, обратите внимание, с необрезанным сердцем и ушами. Посмотрите, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Я бы отстал бы от этого обрезания и счел бы его как обряд какой-то древности. Но в Новом Завете, в христианской церкви звучали эти слова: «Вы люди жестоковыны с необрезанным сердцем и ушами». Вы представляете, как сердце можно обрезать? И как уши можно обрезать? Ну, собакам уши обрезают, понятно. Ну что, взять ножницы и начать обрезать уши? Все же взрослые люди, все прекрасно понимают, что речь не идет о буквальном обрезании сердца и ушей. В сердце нечего резать, и уши, какие они есть, такие они есть. Но вы все прекрасно поняли идею. Человек с необрезанным сердцем – это человек с сердцем невосприимчивым к Духу Святому. Человек с необрезанным сердцем. И посмотрите, человек с необрезанными ушами – это человек, который не способен слышать Духа Святого. Он не способен его понимать. Он не способен соглашаться с Духом Святым. Понимаете? И к ним было обращено, как отцы ваши сопротивлялись Духу Святому, так и вы сопротивляетесь. Это не единственное место в Священном Писании. Давайте я вам еще покажу интересное место. Ну, например, возьмем пророка Иеремию. Пророк Иеремия. Открывайте, пожалуйста. Пророк Иеремия. Мы с вами посмотрим 9 главу. Пророк Иеремия, 9 глава. 9 глава, 26 стих, братья и сестры. Египет. Посмотрите, он обращается к Египту, пророк. Египет и Иудею, и Едома, и сыновей Амоновых, и Маава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы не обрезаны. Но иудеи-то были обрезаны. И он продолжает, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Понимаете, что он говорит? Что по плоти вы обрезаны, а сердцем нет. То есть, когда тогда Бог Аврааму давал повеление обрезывать плоть, это было знаком того, что я принадлежу кому? Богу. И этот обряд обрезания, он в христианской уже церкви заменен каким обрядом? Крещением, совершенно верно. Он заменен обрядом крещения, потому что крещение является знаком завета. Мы принимаем крещение, мы входим в завет с Богом, мы становимся Его собственностью, мы становимся Его человеком, Его людьми. Понимаете? Но вы посмотрите, что написано. Оказывается, в завет с Богом можно войти, но этот завет не принять, то есть обмануть Бога в буквальном смысле слова. Крещение принять, но верным завету не быть. Вот это состояние христианина, который думает, что он принял крещение и все, схвачено уже, он очень сильно ошибается. Почему? Потому что Господь смотрит на что? На твое окунание в воду? Он смотрит, с каким сердцем ты в эту воду окунаешься. Обрезано ли твое сердце? Снята ли крайняя плоть с твоего сердца? Почему? Потому что тогда в древности необходимо было мужчине следить за своим мужским здоровьем. Сегодня, когда есть у Бога церковь, каждый член церкви должен следить за своим духовным здоровьем. А наше духовное здоровье зависит от чего? О состоянии моего сердца. Чем наполнено мое сердце? Чем дышит мое сердце? А сердце просто так наполниться не может, братья мои и сестры. Понимаете? Сердце наполняет Дух Святой. И если не обрезаны уши, если ты Библию читаешь одно, в жизни поступаешь по-другому, если ты церковь посещаешь, а живешь как мирской человек, Если ты здесь в молитве поешь песни и молишься Господу, а там у тебя за пределами церкви другой Бог стоит, в виде там многих вещей, не буду перечислять, каждый знает своих богов, то это большая проблема. Это большая проблема. Я возвращаюсь к Вартимею. Почему Иисус посмотрел на него? Он встал, скинул с себя эту верхнюю одежду, как будто бы поставил себя под нож человека, который должен будет сделать ему обрезание. Он скидывает с себя эту крайнюю плоть. Он оголяет себя перед Господом и говорит ему: «Вот я такой, как есть». Иду к Тебе. Боже, дай мне это будущее через мое прозрение, чтобы я видел. Чтобы я видел дорогу, по которой я иду. Чтобы я не был слепым котенком, который может всю жизнь считать, что он с Богом, что все нормально у него, а уйти куда-нибудь в дебри. И потом эти дебри возбуждают вот этот дух. Потом я превращаюсь в человека нехорошего. Он сбрасывает с себя эту одежду и предстает перед Создателем мира вот в таком почти первозданном состоянии. Знаете, есть такое русское выражение: в чем мать родила. Он приходит к Иисусу, и Иисус смотрит на этого несчастного слепого человека, который вот такой голый, слепой, больной, старый, говорит ему: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Что ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы прозреть. Иди. Вера твоя спасла тебя». Человек этот показал, что он с обрезанным сердцем и обрезанными ушами. Он показал, что уши его способны слышать Духа Святого, а сердце готово его чувствовать и воспринимать. Как сегодня дети хорошо сказали: «Яси, молодец, умничка». Мы его не видим, но мы его можем сердцем почувствовать. Вы знаете, многие взрослые люди этого не понимают. Дети это понимают. Многие взрослые люди этого не понимают. Потому что человек, который слышит голос Духа Святого, когда сердцем его чувствует, он наполняется этим Духом Святым. Вытесняется из его сердца весь негатив. Выжимается, как из тюбика, знаете, Бог жмет это сердце, выдавливая оттуда весь гной греха. И вот это освободившееся пространство Бог заполняет такими добродетелями, как спокойствие, как тихий нрав, улыбчивость, доброжелательность, умение уважать окружающих людей, умение служить, да? Умение ценить, умение прощать, умение смиряться, умение быть человеком дисциплинированным, порядочным. Дух Святой наполняет сердце этими добродетелями. И я сегодня, дорогая церковь, обращаюсь ко всем вам, чтобы каждый очень хорошо исследовал бы свое сердце, исследовал бы его на предмет обрезания. На плоть свою не надо смотреть, братья. Это не принесет уже никаких религиозных дивидендов никому. Потому что апостол Павел в 7 главе к римлянам говорит: пришел необрезанным, оставайся необрезанным. Не надо слушать, Кто тебя будет заставлять обрезываться, чтобы, знаете, там были в древности христиане, говорят, ты должен обрезаться. Христиане, ты в Царство Божие не войдешь, если ты не обрезан. Они не понимали духовного смысла. Апостол говорил, в каком состоянии пришел, в таком и оставайся. Обрати внимание на свое сердце. Вот обрезаны ли твои уши, обрезаны ли твое сердце? И если это так, то ты победил. Если на твоем сердце это нехорошее покрывало, под которым скапливается вся нечистота, гниль, зависть, споры, скандализм, буйство какое-то, когда это все скапливается в твоем сердце, знай, что твое сердце не способно будет принести в этот мир ничего доброго. Оно принесет зло. Удали крайнюю плоть сердца твоего. Очисти его. Пусть Иисус Христос кровью своей омоет твое сердце. Дай возможность Иисусу Христу наполнить твое сердце добродетелью. И ты увидишь, каким славным, хорошим, добрым, позитивным человеком ты будешь, и ты никогда не будешь сидеть на богослужении вот с таким лицом, унылый, побитый, подавленный. Ты будешь всегда радостным. И если ты будешь плакать на богослужении, то это будут слезы от осознания того, что ты прощен, что за тебя умер Христос. Братья мои, сестры, милые мои братья, милые мои сестры, я бы хотел, чтобы мы все были с обрезанным сердцем и ушами. Потому что в таком случае только мы сможем выполнить то, к чему мы вообще были призваны, как дети Божьи. Помните, что написано? «Отложите». Отложите, апостол Павел говорит, всякую злобу, коварство. Отложите всякие плохие вещи. Не помню, наизусть как-то. Отложите, говорит. Возлюбите чистое словесное молоко. То, о чем я сегодня детям говорил. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. И улыбайтесь, улыбайтесь. Почему? Потому что вы спасены. Улыбайтесь, потому что ваш вопрос решен. Если вы сохраните эту веру до конца, а ее можно сохранить только в том случае, если обрезаны уши будут и сердце. Вы согласны? Только так. Да благословит вас Господь. Аминь. Помолимся.